Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: як 60-гадовы выкладчык абагнаў сваіх студэнтаў на мінскім паўмарафоне, што пагражае Саакашвілі за незаконнае перасячэнне ўкраінскай мяжы, футбаліста зборнай Беларусі выключылі з каманды за п'янства. Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
10 верасня ў Мінску прайшоў паўмарафон. Яго пераможцам стаў кенійскі бягун Хілары Кімая. На дыстанцыі ў 10,5 кіламетраў найлепшым быў мінчук Павел Міхнюк, а дыстанцыю 5,5 кіламетраў выйграў Максім Ющенка. У забегу таксама паўдзельнічалі спартоўцы-вазочнікі. Дарэчы, многія падышлі да спаборніцтваў вельмі крэатыўна і беглі ў карнавальных касцюмах. За спаборніцтвам назірала нашая журналістка Маша Калеснікова. Ёй перадаю слова.
У Мінску прайшоў паўмарафон 2017. Ён назначыўся не толькі перамогамі і радасцю, але і казусамі. Многія атлеты беглі па разнарадцы. Некаторыя ўдзельнікі скардзіліся на неспрацоўку чыпаў і блатанінай ва ўзроставых катэгорыях, а жыхару Асіповічаў памылкова прысудзілі першае месца на дыстанцыі 10 кіламетраў. Пераможца нават паспеў засвяціцца па тэлевізары са спічам і перадаў прывітанне родным Асіповічам. Але справядлівасць узяла сваё, і лепшы час 33 хвіліны 44 секунды на дыстанцыі 10 кіламетраў паказаў мінчанін Павел Міхнюк. Павел служыць у спартыўным камітэце ўзброеных сіл і займаецца ваенным пяціборьем. Бегам захапіўся ў 7 класе. 10 кіламетраў для яго звычайная зарадка. Павел гаворыць, што ў нядзелю быў не ў самай сваёй лепшай форме.
Бег два раза в дзень. Утром зарядка или тренировка, там, километров 10. Ну, объем 25 в день примерно получается километров. И так практически каждый день. Позапрошлом году на универсиаде я стал третьим с результатом 30-25. Это был, как бы, мой, знаете, такой, самый такой результат, когда вот ничего не мешало, можно так сказать.
Результаты должны расти. Я думаю, что это, конечно, не предел. То, что я выиграл, это для меня было так не совсем важно. Мне важно было, с кем я соревновался. За мной были очень сильные атлеты. Тот же Сергей Платонов и Игорь Тетюряков. Это все мастера спорта, и они все действующие спортсмены.
Павел Міхнюк признался Еўрарадыё, что ставить мэты выступить на Олимпийских гульнях. Переможцем на дистанции 21 километр у категории мужчины 70+, стал жыхар Маладзешна Василь Лябецкі. Правда, Василю Антоновичу только 68 годов. Зато и 50 з іх ён, машинист тепловозу по профессии, бегая. Марафон для яго у гэтым годзе 15-й старт.
Я никогда не стремился к этим результатам. Вот они как-то сами с собой приходили. Я ж не профессиональный бегун. Я любитель, но дистанции бегаю все от 5 километров до марафона. В этом году я уже пробежал. Это будет у меня 15-й старт участия в пробегах. Когда вышел на пенсию 7 лет, появилась большая возможность ездить на соревнования, потому что специфики работы мне не позволяло, значит, участвовать в этих пробегах. Вот я пробегаю на тренировках 3-3,5 тысячи километров. Это я за это время, вот я уже бегу третий круг вокруг земного шара.
Харчуецца Василь Антонович звычайна. Калі рыхтуецца да паўмарафону, то налягае на бялковую ежу і вугляводы. У іншыя дні ўжывае самыя разнастайныя прадукты. Кажа, што бег сказваецца суперстаноўча на ягоным здароўі. Яму 68, адчувае сябе на 50. Дыстанцыю 21 кіламетр сярод жанчын узростам 60-69 выйграла знакамітая бягуха Алена Цухло. Першая пераможца Кубка Савецкага Саюзу па марафонскім бегу. Алена Васильевна бегае 70-го года з 10-го класа. Паступіла ў лінгвістычны інстытут і патрапіла ў зборную па лёгкай атлетыцы Савецкага Саюза. Зараз працуе на кафедры лёгкай атлетыкі ва ўніверсітэце фізкультуры і выступае за клуб аматарскага бега «Аматар».
Там мало хто рішився са студентаў бежаць 21, в основном бежали 5 и 10 километров. Знаете, я все-таки мастер спорта международного класса. Бегала в свое время марафоны, бегала очень успешно. И была и на Токийском вторая, выигрывала Венский марафон, практически все марафоны в Польше выигрывала. В общем, до 2005 года вела вот такую спортивную, да, профессиональную участие и подготовку. Ну, я, конечно, такие специальные работы не делаю. Это в основном кроссовая подготовка, тренажерный зал, бассейн, сауна.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
Форварда Дениса Лаптева выключили со складу сборной Беларуси по футболе. Про гэта распавёў галоўны тренер национальной команды Ігор Крывушенко. Ён кажа, что футболист больше не будет гулять за сборную за того, что порушил режим перед матчем со шведами. Нагадаю, что гэты поядынок наша команда проиграла с разгромным ликом 0-4. Про то, ці часто беларускія футболісты мають проблемы с алкоголем, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі.
Футболісты беларускай футбольнай зборнай Дзяніса Лаптева выключаюць з каманды. Так адрэагаваў тренер Ігор Крывушенко на сур'ёзнае парушэнне дысцыпліны. Дзяніс, пададзеных прэсбола, прыйшоў на трэніроўку зборнай не ў найлепшым стане. А за дзень да гэтага футбаліста нібы бачылі ў піўной рэстарацыі разам з калегамі Мікітам Корзунам, Дзмітрыем Алісейкам, Антонам Сарокам і Паўлам Савіцкім. Болельщики такие неспортовые поводины теперь лишат основной причиной гучных проигрышей сборным Швеции и Люксембургу. Ці лишатся нормой для наших футболистов выпивать перед матчем, Еврорадио доведался у былых гульцов национальной сборной. И вот что сгадывает Александр Гилеп.
Ну, обычно это после игр у стариков было. То, что, по крайней мере, когда молодой приходил, что наблюдал. Просто после игры уезжали кто куда, кто домой. Ну, я не знаю, честно. Свечку не держал. Если выиграли, то почему нет? Бокальчик, я думаю, каждый это позволял себе. В честь победы хорошее настроение. Все равно я уже рассказывал, что когда ты на эмоциях, это адреналин, это все, это нормально. Все равно спать не хочется. Даже вот сел в номере с ребятами, просто игру даже обсудил, моменты вспомнил там. Ну, это нормально. Нажраться, конечно, это бред. Непрофессионально. На следующий день тренировка. Все-таки взрослые люди, каждый ответственный должен быть. Тем более сейчас, раньше там в сборную приходили молодыми, так там в пол только смотрели, чтобы не увидели глаза. Боялись что-то сказать. Когда молодой был, вообще нет. Сейчас все равно времена другие. И молодой делает, что хочет.
По словам Яна Тигарова, пиво после гульни абсолютно нормальная з'ява для футбола. Головное не напиваться, але п'янок помеж матчами, коли Ян выступал за сборную, не было. Для гэтага есть особные дни, говорит Ян Тигаров.
Существует такое понятие, как день приезда и день отъезда, когда, в принципе, люди могут себе позволить немножко отдохнуть. Ну, все, понимаете, вот так просто рассуждать про слухи, тут же надо знать конкретно, насколько футболисты были выпившие, насколько они были пьяны, там, и так далее, и так далее. Потому что можно же после посиделки там 3 дня отходить, а после там, не знаю, поели, выпили по пару бокалов пива, завтра проснулся огурцом. Конечно, если сильно напились там за день, за два до игры, то, конечно, это окажет влияние. Что люди выпили по 2 пива, а написали, что они там чуть ли не опустошили бар. Если бы я с ними сидел в это время, я бы вам сказал.
Нават былы тренер сборной Беларуси Юрий Пунтус не забаранял выпивать после матча, але только пиво и только у меру. А аднойчы у первый день сборов организовал вечеринку для футболистов и их семьев.
База это была всем знакомая стайки. Предложил ребятам вот таким образом, чтобы они пригласили своих всех близких. По-моему, это перед Албанией было. Это моя была первая такая официальная игра. Это было там за 2 дня накануне. Да, там ребятам было позволено там по фужеру шампанского выпить или вина. Но это было всех на виду, и там пьянки быть по определению не могло. После игры это вообще, можно сказать, выпить баночку пива. Это рецепт на восстановление. Ну, чтобы это потом бокал не перешел в 10 бокалов, а потом в крепкие. Это нормально после игры, когда человек теряет много веса, много влаги, то это на благо.
Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Былы кіраўнік Адэскай вобласці Міхаіл Саакашвілі прарваўся ва Ўкраіну, нават нягледзячы на тое, што яго пазбавілі ўкраінскага грамадзянства. Больш за 700 прыхільнікаў Саакашвілі прарвалі кардоны памежнікаў і паліцыі, ўварваліся на пагранічны пераход на мяжы з Польшчай і правялі палітыка ва Ўкраіну без пагранічнага кантролю. У выніку Саакашвілі прайшоў каля 3 кілометраў са сваімі прыхільнікамі, а пасля сеў у аўтамабіль і паехаў у Львоў. Чаму украінскія памежнікі не вырашыліся затрымаць палітыка і што пагражае Саакашвілі за незаконнае перасячэнне мяжы, высвятляў наш журналіст Змітер Лукашук. Яму і перадаю слова.
10 верасня натоўп прыхільнікаў Міхаіла Саакашвілі прарваў кардоны праваахоўнікаў і літаральна занёс яго на украінскі бок мяжы. У выніку гэтага прарыву ва Ўкраіну экс-президента Грузії, былого губернатора Одеської області, якого президент України Петр Порошенко позбавив українського громадянства, потерпели 11 поліціянтів і 5 помежників. Як оцінюють гэтый прорив у самой Україні? З нами на сувязі по телефоні з Києва ведучий аналітик ЦРУ, аналітичний центр «Росія-Україна» Александра Решмедилова.
Я оцениваю последствия такого факта крайне негативно. Во-первых, в последнее время, вы же понимаете, что территориальная целостность Украины по многим вопросам, ну, нарушалась. И такие факторы, они явно не в пользу, скажем так, монолита государства. Я не понимаю, как человек, который имеет несколько юридических образований, хорошо осведомлен в международном праве, я про Саакашвили, может грубым образом нарушать нормы украинского законодательства. Второй момент. Мне не нравится позиция и украинской власти, которая допустила саму такую ситуацию и зашла вот в этот вот, даже уже не клинч, я даже не знаю, как это правильно назвать, потому что, честно говоря, обе стороны конфликта сыграли только в минус для украинского государства. Я и про власть, и про самого Саакашвили и тех ситуативных соратников, которые решили ему вот в этой конкретной ситуации, не знаю, там, содействовать. Я не могу сказать, что это его политические партнеры, не могу сказать, что это его монолитная команда, не могу сказать, что это консолидация украинской оппозиции. Нет. Это громкий пиар-повод, который многие украинские политики, которые как могут на что-то влиять, так и просто лишний раз стараются о себе напомнить, решили использовать свою пользу, не более того. Далее момент, как разворачивались события, ведь целый день он был многоэтапный. Для начала надо понимать, что дата была выбрана тоже не случайно. Петр Алексеевич находился за границей с международным визитом, и, скажем так, ему явно тоже журналисты задавали, международные журналисты задавали вопросы по вопросу Саакашвили, то есть это было уже не только внутренним вопросом, скажем так, украинских там бывших друзей, а теперь недругов, да, а это вышло в международную плоскость, и это уже плохо, потому что это удар по имиджу страны. Даже исходя из того, что вы мне звоните с этим вопросом, говорит о том, что, знаете, хорошо расходятся громкие новости, и соседям неравнодушным, да, интересно, что же происходит. Я думаю, что, соответственно, приблизительно такая ситуация, как в Беларуси и в прибалтийских странах, и поляки, вот видели уже, были заявления со стороны венгров, им не понравилась такая ситуация, и не только Саакашвили, но и вообще как бы там ряд решений власти. Это может ухудшать наши партнерские отношения с нашими соседями, которые могли бы нам помогать и содействовать в дальнейшем в курсе евроинтеграции. Еще можно отметить очень важный момент, что сначала был ряд, ну, скажем так, некрасивых и неправильных решений со стороны украинских властей, да, и поезд, который блокировался, и пассажиры разные, которые страдали из-за этого. Ну и, скажем так, много таких, не знаю, не совсем гибких решений от власти. С другой стороны, к концу дня, когда уже был прорыв границы и было столкновение с пограничниками, а это ведь ведомство господина Авакова, о непростых взаимоотношениях Саакашвили и Аваков, я думаю, что знают не только в Украине, но и за ее пределами. Поэтому то, что конфликт приобретает все больше игроков, и эти игроки привносят свои межличностные отношения в этот конфликт, ну, это налицо. Поэтому в дальнейшем, я думаю, что это может быть, ну, если, знаете, не началом конца, то очень сильно дать негатив как самому Петру Алексеевичу, потому что это его личная партия, как бы вот и разыгрываться будет с потерями имиджевыми для него лично, так и для украинской власти, которая может дать трещину под давлением вот такого вот решения.
Далее на наше питание отказывая народный депутат Украины, былый командир батальона доброохотников Андрей Тетерук.
Опасно было в 2014 году, когда такие самые граждане и как России, так и Украины прорывали нашу государственную границу на востоке нашей страны. Это привело к нарушению государственности и устоев в этом участке, и сейчас эта территория есть оккупирована. Если политик хочет себя отстаивать в правовом поле и при этом абсолютно цинично нарушает правовое поле, я не вижу абсолютно никаких перспектив в строительстве любой политической или любой другой карьеры в нашей стране. Люди научились разбираться и отделять популистические заявы от тех реальных действий, которые политики совершают.
Такой же думки притрымливается политолог, керовник Центра громадских отношений Евген Магда.
Это не очень хорошо, особенно в контексте приближающихся учений «Запад-2017» и известных провокаций накануне Дня воли на белорусско-украинской границе. Хотя там расстояние более 400 километров от украинско-польской границы до зоны проведения учений, но сам факт подобного надругательства над государственной границей в условиях гибридной войны с Россией – это очень тревожное явление. И я бы очень хотел, чтобы наши политики в принципе задумались над тем, что они делают. Для них цель оправдывает средства.
Как вы бачите развитие подей? Что мы маем? С одного боку мы маем, что нібито не вельми правовому позбавили Саакашвили громадянство, не было суда и так далее. С другого боку мы бачим так само криминальное порушение, переход незаконной межи. Вот как вы бачите развитие подей?
Тут стоит уточнить. Саакашвили не лишили гражданства. Он его утратил из-за того, что стали известными обстоятельства, которые он скрыл в момент подачи заявления о вхождении в гражданство Украины. Поэтому президент просто завизировал решение комиссии по вопросам гражданства своим указом. Саакашвили в нынешней ситуации, как человек, который в системе власти может претендовать только на позиции в исполнительной власти, будет привлекать к себе постоянное внимание. Вопрос, конечно, непростой, но политически важный. Как правоохранительные органы, а у нас пограничная служба, миграционная служба, это все составляющие части МВД. То есть это ответственность Арсена Авакова. Сможет ли министр внутренних дел, у которого натянутые отношения с Михаилом Саакашвили, пойти именно четко по букве закона и своими действиями не спровоцировать какого-то гражданского противостояния вокруг Саакашвили? Это непростой вопрос, но было бы неплохо его как-то решить.
До размовы и снова долучается Александра Рашмедилова.
Сам Саакашвили, будучи еще фаворитом власти, будучи другом президента и тогда периода губернаторства, антикоррупционных форумов и всего остального, он неоднократно играл с украинским законодательством и считал, что он имеет право почему-то, по его личному мнению, его нарушать или, скажем так, не соблюдать. Можно отметить, когда, допустим, он, будучи губернатором, участвовал в Черниговской избирательной кампании, приезжал поддерживать кандидата от власти, что является грубым нарушением. Есть нарушения по получению самих документов гражданства. Там есть разговоры о том, что Саакашвили сам заявлял, что он не самолично заполнял эти документы, что является тоже грубым нарушением. Поэтому, когда такой человек, который не уважает закон, ну и там еще можно много чего вспоминать, когда он апеллирует к закону, да, то тут получается как-то, знаете, не совсем это все справедливо. С другой стороны, власть, если хоть понимает всю сложность ситуации и понимает, что кейс Саакашвили может быть не единственным, да, это может быть пагубной практикой, потому что как раз вопросы гражданства сейчас внутри Украины, они очень актуальны. Была ситуация с господином Артеменко, у ряда крупных политиков и чиновников выясняется, что есть второе, третье, пятое, десятое гражданство, да, что тоже ведет за собой тоже нехорошую практику. Поэтому ситуация с Саакашвили может, знаете, как бы стать еще одной бусинкой вот в этих вот больших бусах серии, целые вот таких вот как бы кейсов. Поэтому тут власть должна была бы четко идти строго букве закона и не делать лишних эмоциональных, импульсивных, иногда даже резких телодвижений. Но мы видим, что ошибки и неправомерности есть как со стороны Саакашвили и там соратников, так и со стороны власти. Поэтому тут называется начудили обе стороны, и я боюсь, что главный, кто проигрывает, это Украина, причем как в глазах украинцев, как бы и будущих избирателей, так и в глазах общественности близких соседей, Европы в целом, ну и вообще, как бы, скажем так, мира. Что такие вещи, честно, восстанавливаются, имиджевые потери восстанавливаются не за день и не за два, а иногда годами, десятилетиями.
То же питание задаем депутату Верховной Рады Андрею Тетеруку.
Политика должна отойти абсолютно на второй план, потому что люди, которые нарушают законы Украины и поднимают руку на пограничников, которые выполняют свои обязанности, они для меня преступники. И мне абсолютно все равно, или это прорыв в изварено людей с колорадскими ленточками и российскими взглядами, или патриотов в вышиванках, которые прорывают пограничный пункт в Шикини. Эти люди игнорируют закон. И они все включая народных депутатов, которые организовывали людей, должны нести полную ответственность. И я буду настаивать во время этого заседания Верховной Рады, буду поднимать этот вопрос, чтобы наши правоохранительные органы идентифицировали каждого человека, который применял силу против пограничников, каждого депутата, который незаконно пересекал границу, чтобы все они понесли заслуженное, согласно закону, наказание. Это самое главное, что мы должны сделать в строительстве нашей страны как правовой страны, а не Сомали, как то хотят сделать ослепленные жаждой власти политики и те люди, которых они одурачивают.
Ти будзе затрыманы Михаил Саакашвили и ти выдадуць яго украинские улады Тбилиси, суразмоўцы Еврорадио прогнозовать не бяруцца. Но поглядзім за развіццём падзей. З вами быў Змітер Лукашук. До сустрэчы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Протягиваем программу «Евразум». У понеделок у Варшаве открылась конференция ОБСЕ под назвой «Человечие вымярение». И началась она одразу с белорусского пытания. На сустрече у польской столицы выступили айчыны, правоборонцы и замежные эксперты. На протягу дня яны поспели обмерковать справу патриотов, переслед профсоюзных лидеров, а так само так званый декрет об дармоедах. Подробязности у нашего журналиста Виталия.
Штогадовая конференция БСЕ под назвой «Человечее вымярэнне» пачала сваю працу ў Варшаве. Адкрыў мерапрыемства міністр замежных справ Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі. Адметна, што ўжо ў першы дзень конференции БСЕ прайшла дыскусія, прысвечаная нашай краіне. Дэбаты на тэму «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі» ад справы патрыётаў да справы прафсаюзаў арганізаваў беларускі дом ў Варшаве. На гэтай сустрэчы беларускі бок прадстаўляюць праваабаронцы Алесь Бяляцкі, Раіса Міхайлоўская і Алег Воўчак, а таксама палітычны глядальнік Роман Якаўлеўскі, які распавёў Еўрарадыё, што асноўная тэма яго дакладу на канферэнцыі АБСЕ – гэта справа патрыётаў.
Мэта гэтай справы – напалохаць як Захад, так і Усход. Напрыклад, Усходу, казаць, так бы мовіць, беларускі варіант правого сектара, які можа быць, хаця вядома, што з правым сектарам гулялі ў свае ігры ФСБ. Што тычыцца Захаду, паказаць, што вось, калі не будзеце меня падтрымліваць, я маю на увазе правіцеля Беларусі, то вось можа адбыцца як в Украіне, такая дэстабілізацыя і так далей.
Тым часам праваабаронца Алег Воўчак на канферэнцыі «Чалавечае вымярэнне» вырашыў распавесці міжнародным экспертам пра так званы дэкрэт аб дармаедах і яго ролю ў масавых пратэстах у Беларусі.
Дэкрэт номер 3, як принудительная форма труда беларускага ноу-хау, которая была придумана. Я хочу передать, насколько такие явления социальные, то, что у нас произошли весной митинги, вот эти несанкционированные, как мы говорим, они были не подготовлены оппозиции, не властью, это стихийное такое явление выросло. И хочу просто до международной общественной обратиться и показать, что если государство не находит компромисса с гражданским обществом, то возникает вот такое недовольство граждан. Вот это декрет номер 3, он и показал, что может на ровном месте, как сейчас модно говорить, или Майдан, или революция возникать.
У свою чергу представница белорусского документационного центра Раиса Михайловская распавяла у Варшаве про то, як за апошнія гады просунулася справа зніклых палітыкаў.
Я буду рассказывать тему, которая, в общем-то, в нашей деятельности занимает одно из центральных мест. Это тема исчезновения политических оппонентов власти. Мы занимаемся юридическим сопровождением, правовой помощью родственникам исчезнувших политиков. И я хочу рассказать о том, что сделано за последние хотя бы 6 лет именно правозащитниками и родственниками, потому что вы знаете, что 16 сентября будет ровно 18 лет с момента исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.
Так само на Варшавской конференции АБСЕ выступил керовник зачиненного уладами правооборонного центра «Весна» Лесь Бяляцкий. Он расповел про тиск на незалежные профсоюзы, а так само потлумачил, чему белорусские улады распочали криминальный переслед профсоюзных активистов. Отзнач что конференция «Человечее вымярэнне» будет проходить у Варшаве тягом 10 дзён. А наступная сустрэча на тему Беларуси отбудется у аўторак 19 верасня. И она будет присвечена ситуации вакол смяротного покарання у нашей краине. Организатором дискуссии выступая правооборонный центр «Весна». Служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрафоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Лідер гурта «Нуль» Федор Чистяков, який емігрував у США після заборони в Росії релігійної секти «Свідки Єгови», протягує працювати над новим альбомом колектива. По словах музики, відлегласть, яка тепер відділяє його від остатніх удільників гурта, не стала перешкодою для праці. У дистанційним створенні нового релізу йому допомагає Олексій Ніколс Ніколаєв, який з моменту заснування гурта отказывая у команде за барабаны и перкуссию, а так само зарядку грая на гитары и балалайцы. Теперь я рыхтую треки, как выслать их Николасу, как он так само смог протягивать працу на дыме, расповел Федор Чистяков в интервью нашему радио. Вось неяк так мы будем перекидывать треки один одному, гулять у пинг-понг праз океан и писать гэты альбом. Уже после отъезда в Америку Чистяков записал разом с Алексеем Миколаевым песню «Час жить», а теперь яны працуют над иншими треками. Британские рокеры King Crimson анонсовали выпуск коллекции альбомов, куда увойдут працы с 1970 по 1972 год. Выдание под назвой Sailor's Tales будет складаться с 27 дисков. Прихильники смогут набыть все альбомы King Crimson с этого периода, а так само живые записи, демо-треки и иншие версии ведомых песен, которые не выдавались ранее. Все записи прошли ремайстринг. У выдания так само выйдут аннотации до композиции и снимки разных памятных речев того же периода. Коллекция Sailor's Tales поступит в продаж 3 листопада 2017 года. Foo Fighters опубликовали новый трек с будущего альбома Concrete and Gold, який выйдет 15 вересня 2017 года. Композиция называется The Line и выкладенная на официальном YouTube-канале команды. Гурт так само порадовал прихильников тизером пластинки. Музыки выклали у Твиттера и невеликий анимационный ролик, где стисло адлюстровали процесс працы над альбомом, включаючи такие подеи, как падение Дэйва Грула со сцены в 2015 году, кидание шклянки у его же голову и встреча с продюсером Адель Грегом Кёрстином. У конце видео намалеванного солиста Foo Fighters выбухает голова. Ранее музыки показали клипы на песню «The Sky is a Neighborhood» и «Run», которые так само выйдут в новый альбом. А кроме самих музыков, на пластинце отзначился сэр Пол Маккартни, он сыграл на ударных у одной из песен. Так само нареште опубликовано имя наивеликшей поп-зорки сучасности, якая узяла удел у записи. Этим человеком оказался Джастин Тимберлейк, який выканал парты и бэк-вокалу у одним из новых треков. По слову Грула, Тимберлейк сам попросился до их альбом после того, как сутыкнулся с музыками у голливудской студии East West. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Заставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней годины для вас працавала информационная служба Еврорадио, да я, Лиза Кучаравая.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.